Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня, неделю 10 по Пятидесятнице, мы, как всегда, празднуем воскресение Христово, укрепляемся, ободряемся, приходя в Святой Храм, или вместо общественного богослужения, и получаем от Церкви поучение на нашу текущую о Христе жизнь, чтобы еще узнать нечто полезное, спасительное, или напомнить себе важнейшие спасительные истины, которые мы часто забываем или упускаем из внимания. Сегодня Церковь предложила нам поучение из первого послания к Коринфянам святого апостола Павла, которое начинается с 9 главы, но мы рассмотрим, то есть с 9 пункта 4 главы, но мы рассмотрим всю эту 4 главу, потому что она цельная, и в ней речь идет о последних посланниках, то есть о людях, которых Бог послал на проповедь. Итак, пишет святой апостол Павел, каждый должен разуметь нас как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих. Уже в этом первом стихе 4 главы мы видим, что апостол Павел четко указывает как бы на два важнейших служение посланника Божьего. Одно – это служитель Христовый он, и второе – домостроитель тайн Божьих. И возникает вопрос, а почему апостол говорит об этом конкретным христианам, конкретной общине? А потому, что люди, обратившиеся к вере, не понимают многих вещей правильно, не знают и неправильно относятся к посланникам Божьим, уклоняясь то в одну, то в другую крайность. Одна крайность – это пренебрежение, недоверие и так далее, соблазняемость. А вторая крайность – это крайне пристрастное такое, подобострастное отношение, когда их просто боготворят, делают кумиром и как бы подменяют этими кумирами Христа. Вот. А надо поставить все на свои места. Посланник Христов – это не Христос, хотя он является собой Христа, в меру своей святости. Но это не Христос, а посланник, его служитель. И так нужно воспринимать. Но он уполномочен от Бога как бы нести это величайшее служение и имеет самую великую на земле власть – вязать и решить людские грехи. И никто больше такой власти не имеет. Есть правители мирские, земные, цари, президенты, короли и так далее, они владеют как бы телами своих подданных, то есть они могут даже наказать только физически. Вот самое страшное – смертную казнь. Но смертная казнь, она не страшна для верующего, верного во Христе человека, потому что она может ему послужить источником вхождения в жизнь вечную. Вот. Поэтому Господь совершенно мудро наставляет нас такими словами, что не убойтесь убивающих тело, а души не могущей повредить, а убойтесь того, кто может душу и тело погубить в гиене огненной. То есть бояться надо только одного Бога, ибо наше назначение спасти свои души, попасть в Царство Небесное, это зависит только от Бога и от нашего отношения с Ним, как мы правильно распорядимся своей жизнью, уходим Богу, свяжем благодать, получим прощение грехов и войдем в жизнь вечную. Если нет, то Бог предупредил, что Он отсылает и душу, и тело по воскресенье, в общем, в гиену огненную или там другие места ада. Поэтому бояться надо только Бога, а не каких-то земных временных людей, которые сами подвержены смерти и всем всяким изменениям, и участь их еще неизвестна. Поэтому вот это поучение о посланниках, оно говорит о том, что люди неправильно относились к ним. Они не знали сути их служения. И поэтому сразу апостол Павел объясняет, что каждый должен разуметь нас. То есть это относится ко всем христианам. Каждый из христиан, из членов церкви, должен разуметь о посланнике Божьем, что это служитель Христовый и доносители тайн Божьих. И с этой стороны благоговейно, очень почтительно относиться и служить как бы телесным в их нуждах, чтобы освободить их вот для дела этого служения. И нести послушание, чтобы получать благодать и милость Божию. Потому что страшно выступить против посланника Божия, потому что Бог воспринимает это, как будто выступили через него. То есть оскорбили посланника Божия, значит, оскорбили Бога. Пренебрегли посланником Божиим, пренебрегли Богом и так далее. То есть сразу Бог воспринимает все сделанное против посланника, как сделанное против него. Если мы знаем из 25 главы Евангелия от Матфея, что Господь будет на страшном суде измерять отношение людей к Нему через отношение к нищим, заключенным и всячески нуждающимся другим лицам, вот, то тем более, если это к любому человеку страждущему относится, да, то тем более он будет смотреть, как относились к его посланникам, которые как бы создают на земле вот эту основу спасения и строят тайны Божьи, то есть помогает реально осуществлять на земле, в церкви, вот эти таинства Божии, как, только посредством которых и можно нам надеяться на спасение, преуспеть, примириться с Богом и жить в Боге и с Богом. И дальше апостол переходит уже на описывание как бы именно самих этих домостроителей. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Первое основополагающее требование – это верность. Верность посланника, домостроителя, Тайн Божьих, Христу, Богу, Церкви и этому делу служения. То есть никогда нельзя изменять ни Богу, ни истине, ни этому делу, а служить всем, чем можешь, от всей силы, всей крепости, все разумение тому делу, на которое Бог поставил избранное им человека. Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе. Вот в этих словах апостола видно, что его лично и его служение было предметом суждений и осуждений многих тогдашних христиан. То есть оно было знамением пререкаемым. Как и служение Христа, так и служение его посланников всегда является знамением пререкаемым. То есть никогда нету однозначного отношения. Да и страшно, как бы, когда только положительные отношения, как Господь сказал, горе тому человеку, о котором все говорят только хорошее. Потому что это нереально. Если все говорят только хорошее, значит, что-то здесь неправильно. Мир прославляет и любит только свое. Поэтому если все вокруг говорят только хорошее, значит, человек, скорее всего, не Богу угождает, а просто как-то выдает себя за кого-то. Ибо если Христа гнали, то и апостолов гнали, то, естественно, и всех последователей должны гнать. Кто-то гонит, кто-то принимает. Вот, но чтобы все говорили хорошее или все плохое, такое как бы не бывает. И вот выражая, для меня очень мало значит, как судите обо мне вы, апостол сразу отсекает все возможные эти нападки, все эти суды человеческие, а поставляет себя перед судом Бога. Он как бы говорит, для меня очень мало значит, как судите обо мне вы, то есть христиане, и прочие люди, само собой. Почему? Потому что я предстаю своему Богу, Он меня послал, я перед Ним отчитываюсь. Он мой судья. То есть вы никогда не можете понять ни мою жизнь, ни мое состояние, ни мое отношение с Богом, ни мое служение, потому что об этом знаю только я и Бог. То есть посланник Божий непосредственно общается с Богом, у них складываются свои интимные отношения неповторимые, и только душа этого человека и Бог знают, какие у них отношения. Мы со стороны не можем проникнуть в эти отношения, не можем понимать, потому что всякое внешнее выражение оценится нами пристрастно, неправильно, и часто по каким-то внешним воззрениям люди ошибаются в своей оценке. Чаще всего ошибаются, ибо действуют из привычных своих установок, из каких-то взглядов, по страстям своим, по выгодам, и все равно оценивают неверно. Даже если они и стараются благоугождать Богу, и как бы ревнуют о благочестии, и с этой позиции стараются смотреть, они часто ошибаются и впадают в погрешение, нанося неправедный суд в отношении Божьего служителя, Божьего посланника, проповедника. Потому что невозможно духовного человека оценить никому, кроме духовного. А тем более, он не просто духовный человек, а он еще поставлен Богом на особое служение, которое вообще не доведомо для остальных людей, которые не включены в это служение. Они не могут понимать ни той тяжести, ни той брани, которую несет посланник, ни тех сил зла, которые на него давят постоянно, ни той силы Божьей, которая в его немощи совершается. И поэтому часто на практике мы видим, что святые Божьи люди вели себя, скажем, с точки зрения обывателя, предосудительно, соблазнительно, так скажем. Вот. Мы, жрецы святых, наблюдаем, как один христородивый, например, раздевался догола, повязывал одежду на голову и входил в женское отделение общественной бани, где только одни женщины мылись. Если мы считаем это в житиях, и это святой, который канонизирован, принят в церковь святой, и он такой и есть, и мы его прославляем, служим ему службы, читаем акафисты, и читаем житие, и читаем об этом таком недопустимом, скажем, для обыкновенных христианина поведении, потому что если бы это сделал простой человек, ему это было бы грех, соблазн там, и так далее. Вот. Но когда это делает святой, здесь общая оценка расхожей неприложима. То есть мы не знаем по-настоящему, почему он так поступает, но мы знаем одно, что он так поступает по воле Божией, по благословению Божию, и он вводим Духом Божиим. И это единственное, что нам нужно знать. То есть для него это не грех. Также читаем про Пашу Саровскую, вот, известную тоже блаженную, христородивую служительницу Божию, вот, что она ругалась матом. Так описано. Вот. Также знаем о блаженной матушке Христородивой Екатерине Выжгородской Маленко, что тоже она употребляла вот, матерные слова. И когда некий приходящий к ней молодой человек пытался в жизни подражать ей, то когда он однажды посетил ее, она ему строго сказала: «Мне можно, а тебе нельзя, прекрати». Вот. мы же читаем святых отцов, что ругаться матерно, очень страшный грех. Я же тут пишет, что человек на сутки становится несколько Богом, уста запекаются, оскорбление матери будет, и так далее. И все это действительно так и есть. Но в этих случаях исключительных, когда сосуд Духа Святаго так почему-то употребляет, он, значит, этим обличает этот мир, ругается ему и, употребляя эти слова, он употребляет их по внушению вдохновения Духа Святаго с целью совершенно другой. Не так, как люди употребляют это по страсти, а совершенно другой целью. Я привел эти примеры для того, чтобы мы ясно видели на таких вот крайних примерах, как опасно судить духовного человека или сосуда Духа Святаго, или Божьего служителя по каким-то внешним действиям, потому что все равно мы их правильно ценить не можем, зато, увидев такие какие-то необычные действия или слова, можно легко впасть в соблазн и в осуждение, и даже в хулу на Духа Святаго, который в этих сосудах пребывает, и отвергнуть сам сосуд или самослужителя под предлогом якобы мнимой правды. Потому что почему правда мнимая? Потому что как бы формально человек скажет, ну материться же нельзя, значит получается, что этот человек согрешает, а если он согрешает, значит у него не может быть Духа Божьего, а раз у него Духа Божий, то еще должен его слушаться и вообще там благоветь, поклоняться, там, признавать его, и уходит такой человек. Таким образом, вот как бы забвение о том, что духовный человек не может быть судим ни плотскими, ни душевными людьми, а духовный судит о всем духовно, и выносит свое суждение душевное или плотское, хотя как бы и формально по правде Божией, сравненное с правдой Божией, он думает, что он правильно поступает. На самом деле он попадает в разряд хулителей и отвергает Бога в лице его посланников. То же самое было, мы помним, и в отношении самого Христа, в его земном служении, когда соблазнялись и о нем пересвященники, священники, фарисеи, книжники, садукеи, и этот соблазн распространялся среди народа на все его такие действия, которые они не могли вместить. Что он субботу не хранит, что не умывает руки перед едой, что по обряду именно обмовения, что не вкушает с грешниками и так далее, и что позволяет своим ученикам колосья есть в день субботы и так далее. То есть придирались таким формальным, кажущимся нарушением, забывая, что Господин субботы и глава всего Бог, что Он здесь присутствует, и Он все решает, почему вы судите Бога и Его. Это Его же как будто бы законом. То есть законом Божьим люди безумцами пытались осудить Бога. Если это дело в отношении живого Бога, пришедшего во плоти, чтобы спасти нас, то что говорить о Его служителях? И Господь сказал, что любой служитель не выше его, потому что если его гнали, то тем более будут гнать его служителей и поносить, и всячески злословить неправильно. И это доля всех истинных служителей Божьих. Но то, что поносит мир и те, кто в мире, миролюбцы, это понятно. Но страшно, когда до этого доходят христиане, которые уже вошли в церковь, являются чадами церкви, и здесь по своей неопытности, невнимательности или по действию страсти они впадают в страшный грех хуления вот сосудов Духа Святаго, Божьих служителей, и таким образом отвергают помощь Божию в деле их спасения, вот, встают против самого Бога, сами того не понимая. Поэтому ответ для всех этих своих мудрых судей один – от лица каждого посланника выразится апостол Павел. Для меня очень мало значит, как судите об меня вы или как судят другие люди. То есть он не сказал, что вообще ничего не значит, но очень мало значит. То есть я прислушиваюсь только, присматриваюсь к этому суждению, с одной целью, чтобы как бы понимать ваши отношения, чтобы можно было внести какие-то коррективы по исправлению вас. А вовсе не потому, что я как бы очень заинтересован получить вашу оценку, ваше суждение в отношении меня. Потому что сам по себе суд ваш, он не может быть правым. Уже раз вы взяли судить своего отца духовного, судить своего учителя духовного, судить Божьего посланника, уже вы не правы. Изначально не должно такого быть. Бог не благоволит, чтобы подчиненные судили поставленного ними Богом человека. Это прямое нарушение Божьей заповеди, Божьей правды, попрание Божьей правды. Поэтому не может быть правды в том, кто восстает. Это дело сатаны. Он восстал на Бога, всех, будучи подчиненным Богу. Все, кто повторяет подобное, становятся подобны сатане и тут же им и усыновляются. Поэтому совершенно справедливо Господь назвал восстающих против Него иудеев, что вы дети сатаны, ваш отец дьявол. Почему отец дьявол? Потому что вы делаете его дела. А его дело – восставать против Бога. Значит, восставая против Бога, вы подражаете ему, становитесь его чадами. Я и сам не сужу о себе. О чем здесь говорит апостол? О том ли, что вообще он не рассуждает о своих действиях, о своих словах, о своих поведении? Нет, конечно же. Здесь речь идет именно о служении. То есть все, что Бог мне поручил как бы выполнять в деле домостроительства и служения ему, я выполняю, поэтому я это не сужу, не осматриваю, потому что это неприкосновенно. Это Божье служение. Здесь я своим человеческим суждением ничего не могу, извините, исправить. Другое дело, что судить как бы самого себя, во всей внутренней жизни, это святые Божьи люди всегда делали, всегда себя осуждали, укоряли, вот, смирялись всячески. Но это как бы их внутренняя работа, и не об этом здесь речь. А вот как посланник, как служитель Божий, здесь человек не может себя судить, потому что это не его. Его избрали, но это не его дело. Он не свое дело делает. Он несет служение Христу, он строит тайны Божии. Как он может судить в том, что не его? Ибо хотя я ничего не знаю за собой, но тем не оправдываюсь, судя же мне Господь. Вот. То есть он честно посмотрел на себя, на свою жизнь, и говорит, я, как человек, ничего не знаю за собой. То есть не знаю ничего такого, чтобы Бог мог мне поставить вину. Вот. Потому что ни совесть моя меня не обличает, ни Бог мой меня не обличает. Поэтому что мне ваше суждение, когда я имею от Бога непосредственное как бы свидетельство, что я ему угоден, и мое служение ему угодно, и им принимается. И после этого, что мне суд человеческий и даже мой собственный? Ничего. Но, не имея ничего за собой, тем не менее, я не оправдываюсь. Ибо знаю, что человек есть человек. И человек немощный, природа его сейчас еще поврежденная. И несмотря на все милости Божии и на великую благодать, которая именно в немощи и совершается, все равно можно где-то что-то упустить. И мы видим, как святой апостол Петр, великий первоверховный апостол, по немощи допускает в отношении братья или лицемерие. То есть, пока не приходили братья-христиане из Иудеи, он с язычниками, с братьями из язычников общался, вкушал, все. Когда приходили, он делал вид, что он с ними не общается, а только... И апостол Павел совершенно справедливо обличил его в этом лицемерии, вот, и чтобы он исправил положение. Получается, что святой апостол Петр вот, допускал такую ошибку вот, по своей немощи, будучи уже верховным апостолом и призабил его благодатью, чудотворя, и все. И Богу было неугодно, конечно, эта помарка его, и он ее исправлял, но, тем не менее, оправдываться никто, даже из самых великих не может, потому что всегда что-то можно быть вот такого. И судья мне Господь. Это правильный вывод и утверждение как бы для всех прочих, и для самого посланника, и для всех прочих, как бы, что судья любому служителю Божию, любому посланнику, проповеднику Божию, Господь. То есть он отчетен только Господу, и никто из людей не может и судить их. Единственное, что люди могут судить, это только по отношению к себе. То есть, соприкасаясь с каким-то служителем Божиим, верным в силу своего, так сказать, ведения, понимания, разумения, как бы оценивает возможную пользу и, исходя из этого, соответственно, относится к данному служителю. Или, если видит какой-то вред, то из осторожности может, сказать, отойти, чтобы разобраться в себе. Потому что он не понимает. Судить он не может, но посмотреть по себе и увидеть, что по какой-то причине получается вред, и поэтому я отойду, разберусь сначала, что, почему вред, а не польза, чтобы не... Тем более, что есть и лжеапостолы, и ложные посланники, выдающиеся апостолы, поэтому можно как бы нарваться и на вот таких обманщиков, и чтобы не было неправильного отношения, когда как бы авторитет служителя Божия несправедливо будет переложен на человека, посланного бесом, а не Богом, и не воздали ему почести как Божьему человеку, и тем самым не воздали почести сатане. Потому что если воздается почесть человеку, посланному бесом, то прелестнику, еретику, то соответственно почесть передается сатане, а не Богу. Хотя как будто и проименовывается Бог, и как бы человек думает, что он Бог. Но он находится в обращении, поэтому Господь как бы со своей стороны все делает, чтобы не было подобного. Но если люди Богу не чутки, если они его вразумление не слышат, и ангела-хранителя своего помощь отвергают, не прислушиваются, то могут попасть в обращение и принять лжеучителя за учителя, лжепосланника за Божьего посланника, лжеапостола за апостола и так далее. И виноваты здесь только сами люди, а не Бог и не истинные его служители. «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытые во мраке и обнажит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога». Это уже заповедь. Заповедь Божья, данная через данного апостола, чтобы не судите никак прежде времени. То есть в отношении Божьих посланников, которых мы, опять-таки, повторяю, не можем судить по внешним действиям, а внутрь мы не можем войти в их дух, потому что это для нас закрыто. И поэтому мы не имеем критериев к правильному суждению. У нас нет для этого ни средств, ни возможностей. И любая наша попытка оценить, осудить, приведет обязательно к искажению, осуждению и к греху в отношении данного служителя Божьего, соответственно, и против Бога. Поэтому, чтобы остановить это порочное, заведомо вредное занятие, апостол сразу заповедь пресекает ее. Не судите никак. Не скажем, что вот так не судите, а вот с какой стороны должен судить? Никак. То есть невозможно судить прежде времени. То есть только тогда мы можем правильно судить, то есть когда мы увидим суд Божий. А он будет тогда, когда придет Господь. То есть до пришествия Господа мы не можем судить Божьих служителей и посланников. Не можем. Потому что обязательно будем ошибаться. А вот когда Господь придет, осветит и скрытое во мраке, то есть что сейчас закрыто, и обнаружит сердечное намерение, а не какие-то внешние действия, которые могут быть казаться нам неправильными, несуразными, там, вредным и так далее. А на самом деле это не так. Тогда как будет похвала от Бога? Здесь зависит только о похвале. То есть не о наказании, а только о похвале. Почему? Потому что служитель Божий, как бы он был непонимаем его окружающими верными христианами, он получает похвалу от Бога. Потому что он служит Богу, как бы все время работает на Бога, естественно, и похвала его растет. Какая она будет, мы узнаем тоже, только когда Господь придет, увидим настоящую подлинную славу каждого из Божьего угодника, Божьего служителя, только как уже во свете Божьего присутствия после его пришествия. До этого мы можем судить только по тому, как церковь относится, прославляя этих угодников, и принимать этот суд церкви. Потому что только церковь есть толк движения истины, и поэтому, если церковь принимает этого человека как святого, поставляет его нам молитвенными помощниками, имея от Бога свидетельство для этого, то она принимает Божий суд, а не человеческий. И мы принимаем этот суд, принимая как бы, от церкви необходимость почитания данного святого, молитвы к нему обращения за помощью и так далее. Что мы и делаем, и это очень помогает нам в нашей жизни и в деле нашего спасения. «Это, братья, положил я к себе и Аполлосу ради вас, что вы научились от нас не мудствовать сверх того, что написано, и не превозносились один пред другим». Опять смирительное поучение, вот, как бы предлагая к себе и к другому апостолу 70 Аполлосу, помощнику апостола Павла. Апостол Павел берет как бы в пример себя и этого апостола Аполлоса и в отношении их и призывает коринфян, братью коринфскую, чтобы вы научились от нас не мудствовать сверх того, что написано. То есть как бы вот предел для христианина есть его мудствование, есть Священное Писание. И нельзя выходить за пределы Священного Писания. Другое дело, что и Писание нужно понимать правильно и прилагать правильно, а это же великое искусство, и должна быть только особая благодать для этого. Но вообще выходить за пределы Писания и мудствовать иначе, чем заключено как бы, в Писании, недопустимо. Если люди выходят из пределов Писания, они создают не Божью веру, а свою. Они живут не по заповедям Божьим, а по каким-то своим. Хотя они и считают, что это Божье, там, и прикрывают лукавых, что это якобы Божье. Так мы видим в истории древние ветхозаветные иудеи поступили с Божьим законом. Они его незаметно для себя превратили вот, в такое обрядоверие с мелочным исполнением каких-то второстепенных требований закона и не заметив самого главного, отвергнув суд и милость, и отвергнув пришедшего Спасителя, не узнав его именно при исполнении этих мелких обрядовых действий, они не заметили всего-навсего пришедшего плоти Господа, а восстали на него и поносили, и в конце концов добились позорной по тем временам смерти на кресте, которая потом стала силой Божьей славной победой над злом. И когда люди выходят как бы из пределов смирномудрия, из пределов Священного Писания, то они начинают, естественно, превозноситься друг над другом, потому что уже правда каждая своя, и каждому кажется, что его правда лучше правды другого человека. И когда это чисто человеческой правды сравнивается, уже появляется возможность превозноситься над кем-то. Если все смиряются перед Писанием, то нечем превозноситься, потому что все мы как бы под грехом, все нуждаемся в Спасителе, все нуждаемся в покаянии и так далее, все под законом смерти, то есть должны претерпеть смерть, пройти мытарство воздушное, суд Божий предварительный, а потом и общий, кто не будет в числе избранников. И все как бы мы под Богом, кажется, в этом ходим одинаково в отношении суда этого. И поэтому что мы можем друг перед другом, в чем превозноситься? Ибо кто отличает тебя, что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил? То есть здесь апостол, обращаясь как бы членам церкви, говорит, что вы не понимаете то, что вам даровано вот в таинстве крещения и в других таинствах церкви, что, то, что, чем вы уже владеете. И от этого непонимания, и от плоскости вашей еще, вы и неправильно оцениваете эти дары Божии, как бы, и действуете соответственно. Поэтому что ты имеешь, чтобы не получил. То есть ты все получил, но ты не понимаешь, что ты это имеешь. Не понимая, то ты не можешь ценить, не можешь использовать то, что ты уже имеешь. А имеешь ты такие великие дары, такую благодать Божию. То есть если бы ты понимал, то у тебя не было бы никакой нужды ни над кем превозноситься, ни тем более судить поставленных Богом посланников, служителей. А если получил, что хвалишься, как будто не получил. То есть, а поскольку ты получил, а продолжаешь вести себя так, как будто ты не получил, то почему хвалишься, что ты не получил? То есть опять ты ошибаешься. Если получил, то оцени, что ты имеешь. И тогда не будет нужды вот в этой как бы ложной похвальбе, что ты не получил. Потому что если ты говоришь, что не получил, а ты получил. Получается, ты ложишь на истину и ждешь получить то, что уже дано у тебя есть. А это есть состояние тяжелой прелести и полный тупик в духовной жизни. То есть никакого преуспеяния этого человека быть не может. И это одна из духовных ошибок, почему люди не преуспевают во Христе и в своем делании покаяния, потому что они думают, что не получили, и у них нет внутри того, на что опереться и чем действовать. То есть нет той благодати Божией, чтобы противостоять страстям, чтобы их связывать, избавляться и так далее. То есть на самом деле они получили все это. И если не востребовали, не научены, как этим пользоваться, то это уже их упущение и беда, а вовсе недочет Бога или Божьих служителей. Вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. О, если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать. Это уже серьезное обличение как бы духовного состояния, неправильного духовного состояния данной коринфской братии. Вы уже присытились. То есть при неправильном отношении, при неправильной оценке как бы Божий дар, непонимании нашего призвания, нашей цели, нашего стремления. Люди, как бы пробыв некоторое время в вере, в церкви, вот, чувствуют пресыщение. Они не двигаются вперед, и поэтому у них нет дальнейшего шествия, а ведь шествие в Боге неостановимо. И каждый шаг открывает нечто новое, неизведанное. И как бы Бог же никогда не, до конца не может быть познан. И поэтому всегда сохраняется вот этот и интерес, и как бы ни с чем не сравнимый, и вот эта жажда к Богу, как бы получение от Него и общение с Ним, и она никогда не остановится. И всегда Бог будет удивлять нас, не переставая в нашей жизни, если мы будем действительно двигаться с Ним. Но если люди попадают в прелесть и не двигаются, то они, как бы, уже все изучив, вот формальное, внешнее, все перечитав, все, что можно перечитать, перепробовав, все, что можно перепробовать на этом, как бы, срезе, вот, думают, что все это и есть, что как бы на этом и заканчивается. Вот мы все знаем уже, все прочитали, все понимаем, все, а движения нет, и получается состояние пресыщения. Потому что когда одно и то же человек повторяет, 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 естественно, оно приедается, уже неинтересно, уже вот это чувство пресыщения, и тогда хочется найти что-то другое. Вот. А поскольку в данном, так сказать, состоянии человек не находит себе в духовном своем жизни и в церкви ничего как бы стимулирующего к дальнейшему действию, вот. Он не движется реально, у него нет обогащения в Боге реального, нет преуспеяния, и поэтому нет дальнейшего как бы продвижения, то он попадает в этот тупик, быстренько посещается данным состоянием и ищет, куда применить как бы свои силы, свой интерес найти. И часто даже оставляет церковь, оставляет веру, думая, что вот она только такая, и дальше ничего не дает, и поэтому уже неинтересно. И изменяет веру, ищет в других религиях, там, заблудших, там, и так далее. То есть это одно из как бы таких заблуждений, когда люди оставляют веру и церковь по причине пресыщения, а на самом деле виноваты они. Вы уже обогатились. То же самое. Возникает ощущение богатства, полноты у этих людей, вот, которые на самом деле приткнулись в шествии своему Богу, ибо они действительно обогатились познанием, вот внешне перечитав какие-то вот писания, книги, там, послания, какие тогда существовали, и сейчас, допустим, еще больше мы имеем возможностей. И человек сам о себе думает, о, сколько я знаю уже про веру, о жизни духовной, сколько перечитал, сколько житий, сколько всего, вроде все. То есть, а на самом деле это все только на плотском уровне восприятия и нашей естественной памяти. Человек перечитал, запомнил, но не духовно он ничего не постиг этого. Он не пережил это, не ощутил, он не знает, что, о чем он читал. Он просто как вот информацию собрал, сложил, но он богат. Он думает, что он все знает, все понимает, поэтому думает, что он богат. Но это не так. И следующее, вы стали царством без нас. Конечно, когда человек пресыщен и думает, что он богат, он попадает в положение царствующего. То есть он уже как бы на все смотрит сверху вниз, он господствует всем, ему все легко, удобно, быстро, понятно делается, и из этого состояния ложного. Потому что он смотрит не вверх к Богу, как идти, а смотрит уже на освоенную территорию, на понятое им, на все это вот, воспринятое им, и в этом царстве думает, что это и есть вершина в его духовной, церковной жизни. И это тяжелая прелесть, и апостол обличает ее таким: «О, если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать». То есть вы ошибаетесь, вы в прелести, вы в обольщении. Потому что если бы вы на самом деле царствовали, то мы бы тоже сочарствовали. То есть царствовать над чем? Над грехом, побеждая его. Тогда бы мы с вами порадовались бы и сказали: «На самом деле вы же не царствуете». Вы остаетесь рабами греха и свидетельствуете о своем обольщении, что вы не преуспеваете во Христе. Вы не двигаетесь вперед. Вы остановились, застыли, замерли. И это тяжелый такой душевный недух. И дальше раз переходит апостол к тем словам, которые именно сегодня, в сегодняшнем чтении, мы слушали за богослужение. «Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков». С одной стороны, это отражение той действительности, в которую поставлены служители Божьи, Божьи посланники. С другой стороны, это укорение остальным христианам, которые не понимают этого высочайшего и ответственнейшего и тяжелейшего служения и неправильно воспринимают, и, соответственно, неправильно относятся к Божьим служителям, посланникам, чтобы помогать общему делу, а не препятствовать. И пользоваться милостью и дарами Божьими в лице этих посланников, а не как бы отвергать их или нести потери и упущения. Поэтому апостол описывает как бы первым такое качество приговоренности к смерти. Бог судил всем своим истинным посланникам, служителям, то есть апостолам и их последователям, да, быть как бы приговоренным к смерти. То есть действительно человек, воспринявший Божье служение от Бога, наделенный от Бога соответствующими дарами для этого служения, в том числе даром рассуждения, ведения, он вместе с этим ощущает, что он живет все время под угрозой смерти. Он приговорен к смерти, и он не знает, в какой момент как бы это Бог попустит ему осуществить на самом деле. И мы видим, как почти все апостолы, кроме Иоанна Богослова, были действительно убиты насильственной смертью, часто мученической смертью. И многие другие служители, и святители, епископы, священники, монахи, проповедники, евангелисты были замучены за Христа, за Его Слово, подражание своему Господину Владыке. И действительно, если нашего Господа Владыку, Царя и Бога, люди на земле казнили, неправедно судив, то что ожидать нам, его служителям, посланникам, как не нечто подобного. Единственная разница может быть, что не всех физически убивает. То есть не дали люди, вот, Иоанн Богослов также бить, но не дали, у него особый путь, поэтому как бы о нем и говорит, то нельзя для примера, конечно, уникальный путь. А такой общий путь страданий и мучений для каждого проповедника принадлежит. Только разница в том, что многих физически убивали, а всех до единого убивали морально, всякими клеветой, поношением, неправдоглаголами, ну и всякими подобными. То есть выставляли в обществе всегда в виде предмета насмеяния и поругания. И мы видим, что это начали делать самого Господа, который на кресте висел, и над ним насмехались, ругались, сойди с креста, спаси, там, и так далее. И всякие издевательства, начиная от разбойника, одного из этих, кто поносил Господа, и заканчивая пересвященниками, книжниками, судокеями, фарисеями, которые проходили мимо, и смеялись, издевались. Ну, не говоря уже о римских воинах, вовлеченных вот в это издевательство над Господом. Поэтому и апостол совершенно справедливо говорит, что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человека. Что значит позорище? То есть люди, выставленные на позор, то есть на как бы обозрение. Само слово позор в славянском языке имеет смысл именно как бы обозрение. Но в русском языке оно уже приобрело оттенок негативный. То есть на позор выставлялось нечто предосудительное. Скажем, вот блудница выставлена на общественный позор перед тем, как ее камнями побивали в Ветхом Завете. Или разбойник, прибитый на крест за свои преступления, он выставлен на общественный позор. То есть именно как предмет осуждения, оплевания, презрения. И вот в подобном положении оказываются все истинные служители Бога живого, подражая Ему. Это духовный закон. Избежать этого нельзя. И мы, все остальные, должны понимать это и не удивляться, если там увидим, что нашего духовного отца, нашего учителя духовного поносят, на него клевещут, что из него делают там страшилище такое ужасное, там, что, ну и так далее. То есть это, к сожалению, неизбежное для мира сего отношение. Надо это понимать и, как говорится, терпеть не соглашаясь внутренне с этим, но теперь как факт от нас не зависящий, но наоборот подтверждающий только истинность этого служителя, потому что от служителя беса все такого никто не будет придумать, кроме когда они между собой там будут конкурировать, а мир их поносить не будет. Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Тоже очень мудрые и как бы описание, и в то же время обличение, проявляется и обличение для них. Вот. То есть по отношению к этому миру посланники Божии, служители Божии воспринимаются безумцами, потому что они действуют не так, как принято в этом мире, а прямо противоположно. То есть вместо тем, чтобы воспользоваться своим положением, что они поставлены во главе над многими людьми, и можно этим пользоваться в корыстных целях, там, достигать материального благополучия, славы, власти и так далее. Они ведут себя так, что как безумцы, отказываются от всего этого, не пренебрегают всем этим, ищут духовного и пользы душевно этим людям, а вовсе не каких-то земных интересов. И это для земных людей, для миролюбцев воспринимается как безумие. Они этого не понимают, и непонимание это они не могут принять посланников Божьих, подозревая в них или лицемеров, притворщиков, которые чему-то так притворяются, или гордецов, которые, или просто действительно настоящих безумцев, которые не понимают, что у них такие возможности, и они сами себя лишают. А вы мудры во Христе. Вот. Так обличает апостол ту братью, которая, как бы уйдя из мира в церковь, продолжает мудствовать, как и этот мир. И поэтому с любовью говорят, что вы мудры во Христе, так почему же вы не видите нас, наше положение, и неправильно относитесь? Мы немощны, а вы крепки. Вы в славе, а мы в бесчестии. Вот на контрасте апостол показывает. Посмотрите, мы такие, а вот вы такие, почему же вы неправильно относитесь к нам? Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем. Гонят нас, мы терпим. Хулят нас, мы молим. Мы как сор для мира, как прах всеми попираемый до ныне. Это не только точнейшее описание жизни вот, и состояния, в каком находятся посланники и служители Божии, вот, но и пророческое указание на все последующие поколения служителей Божьих, что они будут пребывать в подобном, до ныне. Вот. То есть мусор для этого мира, прах всеми попираемый. То есть что на самом деле редко кто может оценить правильно, богомудро, боголюбезно, вот, как бы служителя Божьего. Чаще всего его или попирают, как прах, в лучшем случае пользуются и потом попирают. Что-то востребовал, попользовавшись, потом отвергают, попирают за ненадобностью. То есть, когда есть надобность, могут обратиться и попользуются. Но опять-таки пользуют именно в земном. Дай здоровья, дай успехов, дай хорошие доходы, зарплаты, там, того всего. Все какие-то земные проблемы. И когда они это получают, а от Бога они это получить не могут. Здесь есть такой феномен, что напрямую просить у Бога эти люди не могут. То есть просить-то они могут, но они ничего не получат. И поэтому, понимая безуспешность как бы своих этих потух ложных, просить у Бога там, о здоровье, о благополучии, о богатстве, там, о успехе в земных этих всех, как бы, жизни, Бог не дает, Он не слушает и не слышит, и просьбы эти неправильные не исполняет. Поэтому по всем, как бы, закрыты они по отношению к Богу, по всем своим Но есть такой ход. Но если человек найдет подход к служителю Бога, то имеет дерзновение к Богу, то ради молитвы этого человека Бог не может отказать своему служителю. И иногда служитель просит, ну, в каких-то допустимых пределах помочь человеку в житейском его нуждах, вот тоже из любви, снисходя его. И Бог тогда исполняет. И это заметили. Но служитель Божий имел в виду именно как помощь, как снисхождение какой-то немощи человеческой, а не как норму жизни. А миролюбцы, прорвавшиеся в церковь, околобожники так называемые, они пытаются паразитировать на этом и используют угодников Божиих, имеющих дерзновение к Богу в молитве, только в своих корыстных целях. И достигая чего-то, получая там здоровье после многогрешной жизни или преуспеяние в своих доходах там, ну, и так далее, они потом, издеваясь еще над служителем Божьим, кто им все это вымолил, отвергают его, он часто поносит там и так далее, уже, как бы. И это есть бесовская расплата, месть за то преимущество, которое имеет этот служитель. Потому что все равно в глубине души они не могут простить его преимущество, что они унизились пред этим служителем, обратившись к нему с поклоном и с такой смиренно подобной формой, прося у него милости. Помолись, мол, ибо я болею, не могу никак, ничего врачи не могут помочь. И он вынужден, гордец, миролюбец, пойти на это, потому что он испробовал все, никакие деньги ему не помогают. Ни его богатство, ничего не может помочь. Еще молодой, он уже дряхлый старик по здоровью, по состоянию здоровья, он при смерти. Естественно, он цепляется за последнее и, обретая служителя Божия, он его, конечно, проверяет, тот ли это, он точно расчет вкладывает, как бы это. Он не хочет деньги вкладывать, как попало, а для него подход именно через деньги, чаще всего. И он пытается как бы купить расположение, ну, каким-то помощью, там, храм построить или еще что-то такое, вот. И как бы задобрить этим. Ну и вынужден смеяться внешне, перед этим служителем, а внутри его гордыня терпит, конечно, мучения. Кажется так, вот почему я такой хороший, такой умный, такой богатый, такой славный, и иду к какому-то там несравненно со мной нищему, там, поносимому, там, туда, человеку, но у него одно преимущество. Он к Богу имеет дерзновение, может попросить то, что я не могу, что бы я ни делал, Бог меня не слышит. И он это пользуется, но затаивает злобу и при случае мести обязательно. Ага, теперь я получил, я в тебе не нуждаюсь, теперь ты получишь полной меры от меня в ответ все злобное неприятие, оскорбление, клеветание и так далее, попрание, отвержение, ибо я уже нашел доступ к Богу, тебя использовал, вот, и ты мне уже не нужен. Вот. Если нужда пропадает, то эти люди легко отказываются и поносят тех служителей Божьих и благодетелей, которые их облагодетельствовали в их текущих нуждах по своей любви, по своему снисхождению к немощам людским. И второй источник злобного отношения – это когда служитель Божий не оправдывает в чем-то надежд, обратившись к ним лиц, и несмотря на каких-то дивных знамениях и чудеса, которые они могут видеть, но эти знамения, чудеса не направлены как бы на исполнение заветного желания данного лица, который конкретную цель поставил, вот, именно добиться вот того, чего он хочет. И все остальное он получает, все, да, удивляет его, все, но в конце концов он останавливается на том, что чего он хотел, он не получил. Хотя виноват, конечно, не служитель Божий и не Бог, потому что Бог выполняет не все подряд просьбы, а только если они, ну, выполнимы. А если в основании какой-то проблемы этого человека лежит грех, грех нераскаянный, неисправленный, То есть Бог не может даже принять молитву праведника, святого своего угодника, чтобы как бы переступить через этот неисправленный грех и исправить последствия греха. То есть последствия греха должны быть предметом наказания и как бы шанс для этого человека к обращению. Человек же хочет как бы найти такой лукавый подход и, не раскаявшись в грехе, не изменившись, получить, удалить последствия, скажем, данного греха и получить желаемое ему какое-то по жизни решение. Оно не всегда осуществляется, и поэтому, если он обратился к Святителю Божию, притворившись, так сказать, его поклонником, там, почитателем, попросил, а потом не получил просимое, он тут же оборачивается диким волком против него, становится врагом, поносит, клевещет и всякие небылицы придумывает только для того, чтобы отомстить и унизить того человека, который не оправдал его как бы желаний, чтобы в жизни что-то себе добиться, лучше то, что он хотел. «Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих». Чтобы не быть неправильно понятым, апостол как бы описывает цель данного обличения, послания, что пишу это не то, чтобы вас там постыдить, а вразумляю вас. То есть, опять цель моя – вразумить вас, чтобы вы правильно все воспринимали и правильно относились к служению Божию, пользуясь временем и милостью Божией, ибо дни лукавы. То есть время очень короткое. И вам кажется, что на самом деле жизнь протекает очень быстро, и вы не успеете исполнить главную задачу, если не будете смиренно в благовении относиться к служителям, пользуясь теми дарами, которые Бог через них для вас и предусмотрел. Это гордыня. Отвергать служителей Божьих постных непосредственно в вашей жизни – это великая гордыня, великая ошибка, страшная ошибка, часто непоправимая. Поэтому я, апостол, вразумляю вас как возлюбленных детей моих. Так и воспринимайте обличение вашего Отца. И дальше он так и объясняет. «Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием». И здесь апостол открывает очень важный вопрос в церкви о отце, понятие как у духовного отца и духовных наставников. То есть наставник – это любой духовно преуспевший человек, который может в чем-то научить брата, который еще не достиг этого. Именно брата, он не обязательно должен быть священником, епископом там, или преподобным отцом. Брат, в чем-то преуспевший, может быть наставником по отношению к какому-то, какой-то добродетели, который он уже достиг, а тот еще не достиг. Или имея опыт в духовной жизни какой-то, он может поделиться с этим. В этом смысле он может быть наставником. И таких наставников может быть тысячи. Тысячи. Мы не говорим о постоянном наставнике, то есть, который уже как бы Бог послал нам по жизни, и мы перед ним должны смиряться, нести послушание. Вот. А такие, которые могут нас в чем-то наставлять. И таких могут быть тысячи. Вот. А вот тот человек, который родил, реально родил нас в духовную жизнь, в церковь, он один. Так как и в плотской жизни отец может быть только один для какого-то ребенка, ну и человека, который из него вырастает, то точно так и в духовной жизни. Не может быть несколько духовных отцов. Нельзя поэтому переходить от одного отца к другому и называть его духовным отцом, опять-таки. Потому что отец тот, кто родил, а не тот, кто при тебе присутствует. Потому что, вот как с плоским, вот очень точное сравнение с плоским отцом. Вот тебя родил, он твой отец. Потом ты можешь жить с разными другими мужчинами по жизни. Но никому в голову не придет называть отцами в плоском, ну, в прямом отношении любого другого мужчину, который старше по возрасту встретил в жизни, и говорит: «О, отец, здравствуй». Никто так не говорит. Все знают, что у человека один отец и одна мать. И не может быть. Могут быть замещающие отца, но он уже называется отчим. И замещающая мать называется мачеха. И уже никогда отчим и мачеха не, как бы даже вот в обыденном понимании, не стоят и близко вровень с отцом и матерью родными. И хотя бывают случаи, ну, что и они лучше, чем родители по плоти, бывают в СМК, что по отношению. Но как-то вот часто, наверное, были конфликты связанные, потому что все-таки того отношения нету. И вот как бы в повседневном опыте все знают, что мачеха всегда хуже, и отчим всегда хуже, чем мать и отец. Поэтому, перенося это сравнение в духовную жизнь, мы можем говорить, что отец духовный для нас именно тот, кто родил нас благовествованием о Христе. То есть вот мы до этого не знали ни Христа, ни пути спасения, ничего. Он нас родил, и мы вступили в истинную церковь, получили благодать Божию, родились свыше, купили крещение и получили все необходимые для дальнейшего шествия горы. Вот этот человек является отцом. И отношение к нему, как к отцу, должно быть неизменным. То есть до его физической смерти мы не можем ему изменить, его оставить, не почитать его. И если даже мы телесно Богом поставлены в положение какого-то далекого пребывания, то духом, своим стремлением, памятью, молитвой и общением, там, письменным каким-то, возможным другим общением, мы все время поддержим духовно-нравственную связь и все время почитаем его как отца, вознося молитвы Богу. И по отшествию его из этой жизни в вечную жизнь, эта связь духовно-нравственная не прерывается, она только видоизменяется, и как бы общение переходит больше в молитвенное, поминальную такую как бы плоскость, и общение может быть посещение духовного отца своими чадами уже в новом качестве, которое Бог ему дает в Царстве Небесном, то есть душой своей святой может посещать, все видит и своим молитвами пред Богом ходатайствует о своих детях. Поэтому это очень важное вот, поучение апостола Павла, что мы отличали своего духовного отца от прочих наставников, помощников в деле спасения во Христе. «Посему умоляю вас, подражайте мне, как и я Христу. Для сего я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного, и верного Господе Сына, который напомнит вам о путях моих во Христе Иисусе, как я учу везде, во всякой церкви. Как я не иду к вам, то некоторые у вас возгордились». Ну, бывает, что люди начинают гордиться, когда нет как бы постоянного или частого присутствия их духовного отца, то они по немощи начинают, как говорится, расслабляться и впадают в гордость, особенно в новоначальные. Поэтому надо постоянно их смирять. «Но я скоро приду к вам, если угодно будет Господу, и испытаю не слова возродившиеся, а силу». Потому что, когда люди гордятся, у них ничего, кроме пустых слов, нет. Потому что за ними, на самом деле, ничего не стоит. Ни духовных даров, ни каких-то добродетелей, ни духовных качеств. На самом деле, ничего не имеют. Мечта пустопорожняя. Вот. Но они думают, что имеют, и поэтому гордятся, не понимая еще, не видя своего состояния этой прелести бесовской, обольщения, духовного недуга своего. Вот. И поэтому апостол, как духовный отец их, говорит, что вот я приду, я тогда проверю. Но не слова ваши, а силу. То есть действительно вы имеете это в реальности, то есть силу Божию в себе, либо только все это на пустые слова. Естественно, он говорит это не для себя, а для них, понимая, что на самом деле они этого не имеют, и именно это и будет обнаружено. Ибо Царство Божие не в слове, а в силе. Здесь кажется противоречие, что с одной стороны мы так уважаем Слово Божие, и сам Бог называется Словом, с большой буквой, и через Слово проповедь идет, и вера от слуха, и так далее. А здесь получается Царство Божие не в Слове, а в силе. Да, Слово доносит до нас благую весть о Царстве. Через Слово мы научаемся. Но в самом Слове нет Царства Божия. если за ним не следует сила Божия. Поэтому важно, чтобы после слова, сказанного нам, мы находили путь принятия силы от Бога, то есть благодати Божьей, Божьей силы, да? То есть Божьих энергий, которыми, собственно, мы и строим свой внутренний мир или отношения с Богом, или духовную жизнь. Она как бы разными словами, но об одном и том же идет речь. И вот как бы цель, сейчас скажите, именно в стяжании этой силы или благодати, как говорит батюшка преподобный Серафим Саровский Чудотворец. Это одно и то же. Сила Божия, благодать Божия, как бы это одно и то же. Просто когда называется со стороны Божьей милости излияния божественной энергии, называется благодатью. А когда это благодатное действие, нам нужно видеть силы Божией, потому что это как бы одно из как бы, качеств благодати, то называется силой Божией. Значит, сила Божия в немощи совершается. Ну понятно, что как сила может быть? Это и есть благодатное воздействие от Бога. Поэтому все общее название благодать, более частная сила Божия. Чего вы хотите? Же злом прийти к вам или с любовью и духом кротости? То есть завершает эту главу апостол этим вопросом, а не ответом. То есть оставляя ответ своим чадам, заблуждающимся, ошибающимся, но способным к исправлению. Оставляет им на их усмотрение. То есть от вас зависит, как я приду к вам. То есть со злом, со строгостью, с наказанием или с любовью и духом кротости, если вы исправитесь ко дню моего к вам пришествия. И да будет это поучение нам в разумление, во спасение и для вас, и для чад моих духовных, и кто будет моими чадами, я сохраняю этот вопрос, как к вам приходить, или же злом, обличений, вразумлений, наказаний, или с любовью и духом кротости. Это зависит от вас. Аминь.